Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Журналистика – хобби спецслужб. Тема не новая. Ее любят и британская, и российская пресса, читатели, слушатели. Мой собеседник – разведчик Олег Гордеевский. С 1982 года по 1985 он работал в лондонской резидентуре КГБ. Я попросил его рассказать о журналистско-шпионской кухне Лондона.
Лондон был несколько необычным местом для работы КГБовских офицеров в качестве журналистов. Дело в том, что после 1971 года, когда было выслано более 100 советских разведчиков КГБ и ГРУ, КГБ оказался в положении, когда у него осталось слишком мало мест, вакансий в Лондоне. И для того, чтобы восстановить хоть как-то работу и свою деятельность в Великобритании, КГБ стал добиваться в свое распоряжение должностей, журналистских должностей. И сюда приехали работники и офицеры КГБ, выступавшие под прикрытием ТАССа, АПН, Нового времени, Московского радио и так далее. И оказалось, что соотношение между журналистами, офицерами КГБ и остальными журналистами было почти что 50-50, что крайне необычно. Дело в том, что в других странах среди работников посольства КГБ, да, доминирует. КГБ занимает от 40 до 50 мест дипломатических, а остальные 50, 55, 60% делятся между Министерством иностранных дел и ГРУ. Что касается журналистов, то обычно КГБовские или ГРУвские журналисты составляли, ну, не больше 25% всех представителей средств массовой информации в стране. Здесь же было 50 на 50. Это означало, что журналисты КГБ чувствовали, что они находятся в очень сильной позиции. Они могли немножко давить на остальных, они могли по своему усмотрению разделять их на друзей и на недругов, манипулировать ими немножко. Но дело в том, что многие журналисты, многие офицеры КГБ были не такие уж плохие люди. Были некоторые просто отвратительные, как это часто бывает везде, но в КГБ особенно. Но были и неплохие люди. Например, те, которые сейчас занимают известную общественную позицию, такие как Юрий Кабаладзе и Олег Царев. Один представлял социалистическую индустрию, другой представлял Московское радио. Они были исключительно умные, толковые, образованные. И они в своих отношениях с журналистами старались быть корректными и хорошими друзьями. Но дело в том, что их работа как таковая, вербовать, разрабатывать, то есть приобретать хорошие контакты среди англичан и через них добывать интересующую Москву, КГБ в Москве информацию, работа их заставляла также и прибегать к эксплуатации своих коллег-журналистов. И для того, чтобы это сделать, они сначала просто вступали в дружеские отношения с ними, а потом старались, если и не завербовать их как агентов, хотя иногда они это и делали, но сделать их постоянными, надежными контактами КГБ, которые будут время от времени с ними делиться либо политической иной разведывательной информацией, если они будут ее добывать, либо просто какими-то сплетнями, какими-то наводками для общей, так сказать, в том числе и контрразведывательной работы КГБ в стране. Были эти журналисты, которые могли занимать довольно независимую позицию в отношении КГБ. Корреспондент газеты «Правды» не боялся КГБ. В то время как другие журналисты, зная, что КГБ находится в сильной позиции, старались иногда искусственно к ним приспосабливаться, иногда льстили, иногда лезли, набивались в дружбу. И в результате сложилась такая ситуация. «Правда» и «Известия» корреспонденты в довольно независимой позиции. Остальные корреспонденты, которые особенно хорошо писали, но не были настолько независимы, как «Правда» и «Известия», они были на равных с офицерами КГБ, а остальные, которые были или не очень сильные журналисты, или не имели сильных влиятельных друзей в Москве, или просто бы имели слабый характер по натуре, или скомпрометировали себя в глазах КГБ каким-то там, я не знаю, чем-то посещали, скажем, магазины порнографии и так далее, это стало известно, их могли шантажировать. Это небольшое меньшинство находилось как бы в подчинении у офицеров КГБ и подвергалось третированию порой и всяким неприятностям. Были примеры теплых отношений и примеры, где офицеры КГБ проявляли себя с худшей стороны, подводили своих коллег, доносили на них, причем они могли доносить это двумя путями, составляя доносы, которые направлялись из резидентуры КГБ в Лондоне в Москву, а также, когда они ездили в Москву в отпуск и стучали немножко на своих коллег там в Москве.
Олег Антонович, а вот вам лично, или, по крайней мере, вашим подчиненным в Лондоне, приходилось вербовать или курировать советских журналистов?
Да, в некоторых случаях либо резидентура КГБ по своему собственному усмотрению и по своей инициативе, а иногда с подачи центра, то есть отдела из первого главного управления, управления могла прийти телеграмма или важное письмо, где предлагалось завербовать в качестве агента на КГБ советского гражданина, журналиста, представителя какого-то средства массовой информации типа ТАСС или АПН или еще кого-то. Обычно уже была какая-то предыстория отношений КГБ с этим журналистом. Он или уже однажды был завербован, или уже с ним было проведено собеседование в Москве, или еще какая-то была история, или уже он в ходе своей предыдущей командировки он что-то такое делал для КГБ. Поэтому вербовка была обычно нетрудная. Человек же часто находился в подчиненном положении, зависим от КГБ, он чувствовал, что КГБ это сила. Нередко журналисты преувеличивали значение и влияние, и возможности КГБ. Журналист давал согласие на вербовку, и после этого он секретно сотрудничал с КГБ, как многие тысячи, может быть, даже миллионы внутренних агентов из числа советских граждан сотрудничали с другими подразделениями КГБ внутри страны.
А приходилось вам вербовать английских журналистов?
Конечно, приходилось. И если вы припомните цитату из высказывания Кима Филби, который говорил: «Не надо мне работника правительственного органа, министерства. Дайте мне толкового журналиста-международника, я его завербую как агента, и я буду получать самую отличную информацию от него». Вот примерно и в КГБ имели такие преувеличенные предположения, что хороший, знающий, опытный журналист английский, который где-то бывает в правительственных кругах, присутствует на разных секретных брифингах, такой журналист мог бы быть полезным агентом, источником, если не секретной, то такой полузакрытой информации для КГБ. И эти журналисты, офицеры КГБ, тратили где-то 75% своего времени, разрабатывая, то есть изучая контакты и пытаясь вербовать английских и других иностранных, скажем, американских или, скажем, ближневосточных или иных журналистов в Лондоне. И в некоторых случаях они достигали успеха, да, были вербовки.
Олег Антонович, порой даже таких знаменитых журналистов, как Юрий Жуков или Генрих Боровик, обвиняют в связях с КГБ. Насколько, по-вашему, обоснованы такие обвинения?
Такие обвинения во многих случаях обоснованы. Только надо иметь в виду такое обстоятельство. Многие журналисты, типа Жукова, часто они были не столько агентами КГБ или не агентами КГБ совсем, они прямо замыкались на международный отдел или на отдел пропаганды Центрального комитета КПСС. То есть они делали работу по дезинформации, по оказанию направленного влияния на формирование общественного мнения на Западе и в Советском Союзе. По заданию не КГБ, а еще более важного органа, международного отдела ЦК КПСС. Вы знаете, что в первом главном управлении, в разведке КГБ, имелась служба А, активное мероприятие. Это эвфемизм, дезинформация и специальная изощренная КГБовская пропаганда. Это пропаганда, тезисы ее, или порой целые статьи, а иногда даже брошюры. Эта пропаганда КГБовская была лучше, чем обычная ЦИКовская, потому что там сидели очень хорошо подготовленные люди, разведчики, хорошо знающие западный мир, ну, относительно хорошо, и знающие, так сказать, язык, терминологию западного, европейского, американского мира. И они проводили, да, они навязывали многим журналистам советским такую пропаганду.
Разведчик Олег Гордеевский в передаче «Журналистика. Хобби спецслужб». Радио «Свобода», Игорь Померанцев.